Всем привет-привет. Спасибо, что такое большое количество людей присоединяется в первую же минуту. Очень приятно. Сегодня говорим на
Да,
важную
Даша,
тему. А,
приветствую.
вопрос, слышно ли меня?
Да, Даша, мы вас очень хорошо слышим, мы также очень рады нашему большому количеству слушателей. Так, мы можем потихоньку начинать. Доброго времени суток, кто успел к нам подключиться. Меня зовут Диас, с вами на
Да,
связи
вот
и
вижу,
Омжик,
что
и
меня
вы погнали.
слышно. Азиз, но я вас не слышу. А, все, поняла. Мы ждем. Мы ждем. Но я уже начала разговаривать, и, собственно. Готова представить, готова
Даша,
начать прямо сейчас.
слышно ли
Но
меня?
давайте немножко
Подскажите.
подождем коллег, буквально 60 секунд,
Так.
и начнем. Еще раз большое спасибо, что вы присоединяетесь.
Скажите, слышно ли меня?
Да.
Супер, отлично. Так, потихоньку начинаем. Доброго времени суток, наши дорогие слушатели. Меня зовут Диас, с вами на связи We Project, и вы на канале Creative Asia. Сегодня мы проводим прямой эфир, и спикером в гостях у нас выступает Даша Глебова. Автор телеграм-канала Даша Eat в Италию, также она является маркетологом в европейской компании и также является экс-юристом в компании Deloitte. Прежде чем начать, хотел бы также объявить, что задать интересующие вопросы можно будет в комментарии под последним постом в Телеграме. Итак, Даша, начнем со знакомства, да, со всеми слушателями. Попросим вас рассказать немного о себе. Пожалуйста.
Да, добрый день. Еще раз огромное спасибо, что присоединились. В общем, меня зовут Даша, ко мне можно на «ты». Я ранее работала юристом в Большой четверке компании Deloitte, но в 2023 году я поменяла свой карьерный трек и выбрала маркетинг, так как для меня было тоже очень интересно работать в международной среде, в международной компании. И, соответственно, поехала учиться в Италию, сменила специальность за один год. Это, конечно, не тема сегодняшнего нашего эфира, но если вам будет интересно об этом подробнее почитать, вы можете задать мне вопрос в личные сообщения или написать мне в телеграм-канале. И, в общем-то, история закончилась тем, что после обучения, после смены специальности, я очень долго искала работу, так как рынок СНГ и рынок Европы на самом деле довольно сильно отличается в найме, в процессе адаптации, и не для каждого кандидата он, скажем так, понятен с первого раза. Но, тем не менее, я получила свой заветный оффер в июле прошлого года и начала работать в итальянской компании, как раз-таки в отделе маркетинга, SMM и PR. В тот момент, что вообще очень интересно, и как я узнала про офис Creative Asia, я занималась распространением информации. Компания специализировалась на продвижении итальянского вина. И первое, что... Первой основной моей задачей было распространение и поиск медиапартнеров как раз-таки для нашего мероприятия. И тогда я изучила очень подробно вообще рынок. А, и мероприятие было в Казахстане. И, соответственно, я русскоговорящий кандидат, что тоже было, скажем так, моей ачивкой при подаче заявки. На эту вакансию. И мероприятие прошло успешно. Вот мои коллеги ездили в Астану в ноябре. В общем-то, очень классный был проект, и очень классно было посотрудничать. Если мне удастся приехать в Казахстан в следующем году, буду очень-очень этому рада. Вот такой небольшой рассказ.
Окей, Даша, спасибо большое, это очень круто. Так, ну и теперь перейдем к самому началу, да, касательно выбора Италии для жизни и работы, да, что оказалось самым сложным в процессе адаптации при переезде.
Да, в общем-то, здесь, наверное, главный лайфхак и то, о чем спрашивают многие коллеги, почему вообще была выбрана Италия для жизни и работы. Начнем с того, что я переехала по учебе, и, если честно, я считаю, что это одно из самых, скажем так, простых способов, если вы хотите здесь остаться, потому что изначально у вас будет возможность получить студенческое ТМС, оно же, будем называть по-русски БНЖ, и, соответственно, далее уже менять на, там, не знаю, PhD, на поиск по работе, на рабочую визу и так далее. Но из того, что довольно сложно при адаптации, на что я бы обратила внимание, наверное, каждого, кто хочет учиться за границей, работать за границей, это вообще принять всю бюрократическую систему и бюрократические процессы, которые происходят в другой стране. Интересно, что об этом не говорят многие ребята, которые консультируют по поступлению за рубеж. Да, то есть вита, солнце, кофе — это все замечательно, это правда так. Но давайте еще рассмотрим и другую сторону медали, что все равно мы приезжаем в новую для нас страну. Чаще всего все-таки это люди, у которых там нет местного гражданства. И, соответственно, это в любом случае, ну, я бы сказала, другими словами, что мы примеряем на себя роль эмигранта, и нам необходимо собирать очень много документов, перед переездом готовиться к этому переезду как финансово, так и, опять же, бюрократически. Если говорить о самой Италии, внутри Италии, здесь есть, ну, какие-то сферы, которые не так будут развиты, как в вашей стране. И я знаю, что для многих людей это критично. То есть, условно, я приведу пример там, с Россией о банковских приложениях, которые в Италии, например, могут переводить деньги по несколько дней. И я знаю, что есть ребята, для которых это, ну, безумно критично, и это многих сфер, на самом деле, касается. И вот, наверное, сложностью в процессе адаптации было, конечно, принять вот, что Италия со своими, ну, возможно, в какой-то области там недостатками, это все равно Италия, то есть вы не поменяете мышление людей, которые живут здесь, вы там не ускорите банковские переводы, вы не там ускорите процесс получения документов, то есть это так. Вот оно так сложилось, и оно так уже существует. И если вам такой менталитет не ок, если вам это некомфортно, то, ну, тогда стоит задуматься, может быть, о выборе какой-то другой страны для этого. Но скажу честно, по своему опыту, в Европе, в принципе, получать все вот эти документы, это довольно, ну, тяжело. То есть и в Германии чуть-чуть полегче, знаю, и быстрее в Австрии, но для кого-то это вообще не проблема, но почему-то в моих реалиях мне было сложно это принять вначале.
Окей, хорошо, перейдем дальше. Так, ну и следующую тему вы уже немного затронули, да, касаемо первой работы в Европе, но хотелось бы, да, немного подробнее, если есть возможность, именно как происходил поиск и какие ресурсы оказались самыми полезными.
Да, конечно. Вот сейчас как раз-таки, если говорить о поиске работы именно в Европе, что бы я посоветовала? Если честно, использовать все возможные ресурсы. То есть я знаю, что многие сквозь пальцы смотрят на такие ресурсы, как веб-сайты университетов. Хотя это, на мой взгляд, ошибочно. Честно говоря, эти советы, наверное, даже будут универсальными. Второй метод — это спросить преподавателей, то есть может участвовать в конференциях, участвовать в мероприятиях, то есть узнавать как можно больше людей в вашей сфере, в вашей специальности. И, то есть в данном случае я не могу сказать, что это только про рынок, честно говоря, Европы. На мой взгляд, ранее в моей практике это было точно так же. И, ну, вот, например, с рынком России быть проактивным, быть везде. То есть стараться максимально брать, ну, опять же, не в какой-то очень назойливой форме, но участвовать в мероприятиях, посещать какие-то карьерные, может быть, ярмарки. Так, например, в Италии практически каждый университет устраивает карьерную ярмарку раз в год. У них есть также дни стартапов, дни, то есть университеты стараются дать студентам какие-то, ну, похожие полезные мероприятия. Их не так много, они не так часто проводятся, но, тем не менее, все это возможности найти вашу будущую работу. Ну и, конечно же, самый распространенный вариант, о котором, который не популярен в России, но в Европе довольно-таки распространен, это LinkedIn. Я не знаю, на самом деле, вот на рынке Казахстана, насколько активно пользуются LinkedIn, поэтому скажу за Россию, что нет, в России это не самая распространенная социальная сеть. И что вообще такое LinkedIn и зачем он нужен? Это профессиональная социальная сеть, в которой делятся, ну да, иногда достижениями, в которой, по сути, есть часть твоего CV, то есть резюме, потому что ты указываешь вакансии, образование, там, дополнительные проекты, какие-то навыки, которыми ты обладаешь. И в чем смысл вообще этой социальной сети? В LinkedIn HR-ов, рекрутеров с разных компаний, которые, собственно, могут по одной вашей странице написать вам личные сообщения, то есть там, сделать коннект, и, соответственно, там, найти вас, если вы подходящий кандидат на работу. В обратную сторону, как это работает? В LinkedIn также публикуется очень много вакансий. С этим нужно быть осторожнее, потому что есть условно вакансии, которые там, спонсируются, очень долго висят, и, ну, в общем, не буду уходить в исключения, но такие как бы кейсы тоже есть. Но по большей части вакансий все равно очень много, они по разным направлениям, их намного больше, чем... И они как раз-таки скоординированы все на, в этой социальной сети. И там люди как раз-таки откликаются, там есть функция Easy Apply, это там, быстрая отправка своего резюме. И вот один из таких самых популярных ресурсов. Но мне кажется, на самом деле, еще действенным ресурсом, как вообще искать работу, это веб-сайты компаний. Но здесь такой вопрос, который мне задают там, мои коллеги, как же найти компанию, в которой я хочу работать? Мы открываем Google, мы смотрим, то есть, например, однажды я проводила эфир с девушкой, которая занимается биологией, химией и исследованиями, и то есть такая довольно специфическая все-таки сфера, маркетинг, он ну, в любом случае есть в направлениях, но, честно говоря, подвидов маркетинга тоже около 10, поэтому важно, чем вы именно хотите заниматься. И ищем по своей сфере компании, которые этим занимаются. Если нам эти компании нравятся, то заходим на их веб-сайт, почти на сайте любой приличной компании есть раздел «Карьера» или там раздел «Поиск работы», кого мы ищем, ну, что-то вот в таком роде. И, соответственно, смотрим, есть ли там текущие вакансии. Лучше всегда искать немного заранее, то есть, может быть, в этот конкретный момент там не будет вакансий под вас, но периодически мониторить. Также лайфхак, которым я советую пользоваться, это находить людей в LinkedIn, например, в той же компании, в которую вы хотели бы попасть. Скажу честно, я так делала с итальянским Deloitte, потому что... Точнее, не потому что, а я искала людей, которые работают в Deloitte Italia, я писала, у меня уже есть опыт в этой компании, и просила у них реферальную ссылку. Что такое реферальная ссылка? Это возможность сотрудника, который уже работает в этой компании, вас номинировать как кандидата. Это не значит, что вы получите, безусловно, оффер, но это значит, что у вас будет возможность условно пройти вот этот первый этап сканинга резюме, а он самый сложный на рынке Европы. Чаще всего люди не проходят именно его, очень сильно расстраиваются и, если честно, демотивируются вообще в поиске работы дальше. Извините, что такой долгий спич получился, но здесь я выдала как раз-таки все инструменты и ресурсы, которыми можно пользоваться. Но если говорить обо мне, я воспользовалась как раз-таки самым первым инструментом, о котором я говорила. Мне через мой университет присылали отдельно вакансии, но, что интересно, там присылали вакансии, но не конкретные эмейлы HR-ов, а, например, вот ссылка на LinkedIn. То есть та вакансия, которую нашла, это была ссылка на LinkedIn, и мне нужно было податься через LinkedIn. Собственно, я так и сделала. Наверное, примерно через неделю или через полторы недели мне ответили и пригласили на собеседование. При этом я тогда жила в Болонье, а компания находилась в Вероне. Знаете, тогда тоже вот стал вопрос, вот мы приветствуем онлайн, но если вы хотите, вы можете прийти очно. Я в тот момент подумала, ну, лето, у меня нет работы, я в поисках, почему бы не съездить в Верону, если честно? Ну, и это все равно какой-то приятный, наверное, бонус для работодателя, что ты потратил свое время, ты готов работать, ты хочешь работать, ты как бы едешь в другой город для там, этого работодателя. Справедливости ради, это действительно было хорошим шагом. Там, это оценил мой будущий на тот момент работодатель. И само собеседование выглядело следующим образом. Первое, что меня спросили, это попросили рассказать о себе. Задали несколько там, навигационных вопросов там, про достоинства и недостатки, там, чем бы я хотела заниматься. И далее у нас был небольшой бизнес-кейс, как раз-таки связанный с рынком Казахстана, потому что это был ну, мой проект, на котором я занималась в дальнейшем. И так, мы разговаривали о на каких каналах вообще может быть там, осуществляться продвижение в Казахстане, и там под конкретный кейс мне задавали вопросы. То есть вот так я нашла свою первую работу и какими ресурсами я пользовалась, собственно. То есть, подводя небольшой некий итог, если вы думаете, что есть какая-то волшебная таблетка, то есть вот только LinkedIn или только Connect, к сожалению, это не так. Я считаю, что нужно пользоваться вообще всеми возможностями, и вы никогда не знаете, откуда придет это working opportunity. И я бы советовала, если честно, вот быть максимально проактивным во всех сферах, и вот это ключ к успеху, на мой взгляд.
Замечательно, круто, спасибо большое тебе, Даша. Мы, наоборот, очень рады таким подробным, развернутым ответам. А теперь мы перейдем дальше. Хотелось бы перейти, да, больше к подготовке документов, да, которые следует заранее, можно подготовить, на что следует обратить внимание при подготовке документов, либо же при написании сопроводительных каких-то писем в европейские компании. Пожалуйста.
Угу, да, конечно. Смотрите, самая частая ошибка, на мой взгляд, которую допускают вообще соискатели, это то, что они не адаптируют свое резюме под конкретные вакансии. Как итог, это не работает, то есть вы сделали универсальное, на ваш взгляд, резюме, универсальное сопроводительное письмо. Если честно, это касается как работы, так и, мне кажется, подачи на учебу на университеты. Лично мое мнение, если письмо универсальное, это плохое письмо. Потому что, конечно, да, могут быть какие-то части похожие, то есть, условно, вы, естественно, не меняете часть, где вы рассказываете о себе, но что важно для потенциального работодателя, думайте всегда бизнесово. То есть, почему вы нужны этому работодателю? То есть, зачем вам ему вообще вам платить деньги? То есть, чем вы отличаетесь? Что вы можете в этот бизнес принести такого там, классного, интересного, не знаю, нового, если, опять же, это кандидат, который там, на джуниорские позиции претендует, что человек захочет, там, фаундер, HR, менеджер, что он захочет взять вашу команду, потому что, ну, во-первых, это там какая-то очень высокая мотивация, во-вторых, вы заинтересованы в компании, в-третьих, ну, то есть и вы хотите работать на компанию, и компания заинтересована в таком сотруднике. Соответственно, возвращаясь к адаптации резюме, здесь очень важно не миксовать весь ваш опыт работы, весь ваш бэкграунд и отправлять, вот знаете, ну вот я это делал, и вот это делал, и вот что у меня получилось. Нет, это неверная стратегия. То есть, опять же, когда я искал работу, у меня была классная строчка Deloitte. Ну, давайте объективно, да, его все знают по всему миру, это круто. Но никому на позиции, когда я искала работу маркетологом, не интересно, какие due diligence я делала и какие договоры там, с какими контрагентами составляла, очевидно. К счастью, там какая-то часть моей работы была связана с бренд-менеджментом как раз-таки нашего на тот момент текущего работодателя, потому что, ну, как вы знаете, Deloitte ушел из России, сейчас есть альтернатива, там, российская команда, и как раз-таки в тот момент было очень актуально развивать бренд работодателя, который, ну, скажем так, экс-Deloitte на российском рынке. И я занималась этими задачами. И именно это я внесла в свое резюме. То есть всю свою юридическую работу, хотя несмотря на то, что это было очень важно, это занимало большую часть моего времени, естественно, потому что я все-таки была в legal департаменте, занимала это, резюме обязательно адаптируем под текущие реалии. То есть, если мы идем на маркетолога, мы описываем, и опять же, тоже все зависит от позиции. Если это SMM, это написание постов, это там подготовка какой-то вот маркетинговой стратегии в социальных сетях. Если там это, не знаю, инфлюенс-маркетинг, то это взаимодействие с блогером. То есть это все на самом деле очень индивидуально, и также под каждую профессию, там, проект-менеджеров, продуктов и так далее. Адаптируем резюме под вакансию. Просто открываем вакансию, смотрим, что требуют, и какие из этих пунктов мы уже можем закрыть. Честно, наверное, лайфхак здесь использовать чат GPT, но его тоже нужно использовать, скажем так, не совсем бездумно, но понимать, какие из этих там ролей, вакансий, что мы реально делали, можем адаптировать под текущего работодателя. И второе, не могу сказать, что это ошибка, но то, что вот я тоже заметила, от соискателей все очень сильно ожидают очень быстрых результатов. Соответственно, ты ожидаешь очень быстрых результатов, и когда ты их не видишь, когда ты видишь отказы, а что еще хуже, большая часть компаний в принципе не отвечает на отклики, мотивация, ну, она не просто теряется, ее просто больше не существует. И в этот момент ты думаешь, ну, что же со мной не так, почему у меня ничего не получается, и, ну, я не вижу никакой отдачи от того, что я делаю. К сожалению, это нормально. То есть европейский рынок настолько конкурентный, что сейчас не бывает быстрых результатов. Если там люди нашли работу за один месяц, это ошибка выжившего, и это исключение, а не правило. К сожалению, это так, но тем не менее мы не теряем мотивацию, мы продолжаем искать, и, собственно, я думаю, что в любом случае это приводит к результату.
Окей, продолжаем дальше. Что важно учитывать при подаче на PhD-программы и как выделяться среди других кандидатов?
Да, PhD. В общем-то, PhD, что доктор философии, это ситуация, когда студенты проводят исследования, выступают на конференциях, публикуют статьи, там, защищают диссертации. И дело в том, что иногда PhD-студенты являются также полноценными сотрудниками университета, там, либо преподают самостоятельно, либо ассистируют профессору. И некоторые люди задаются вопросом, а PhD — это вообще это учеба или это работа? То есть что это такое? У меня есть на это комментарий. Все зависит от того, как... То есть вы можете получить грант и формально быть только студентом, при этом получая хорошую стипендию, которая не будет облагаться налогом. В некоторых странах, то есть таких как Германия, Австрия, такие гранты получить сложнее. Но зато студентов приглашают работать на кафедру. И, соответственно, помимо этого, они еще заключают трудовой договор с университетом и платят им зарплату. Но, как я и сказала, все зависит от типа PhD, вакансии и финансирования. Соответственно, какие вообще типы бывают? Первое – это вакансия на определенный проект. То есть, например, университет проводит исследования, не знаю, генов или каких-то очень, какие-то узкоспециализированные темы, и для этого в команду нужно там 5 младших сотрудников. Университет разово набирает этих 5 PhD-студентов на конкретный проект, и они пишут диссертацию по той части исследования, которую они как раз-таки делали. Такие проекты всегда шли. Дальше. Второе. Постоянные PhD-программы. Это программы, на которые набор идет каждый год, то есть как в магистратуру, как в бакалавриат, то есть абсолютно то же самое. Большинство хороших университетов полностью финансируют всех, ну или там часть студентов. Это все можно найти, опять же, на сайтах университетов. Альтернативным вариантом здесь может быть, если вы поступили, но, например, не получили финансирование. Можно там делать PhD-проект, там, либо найти деньги в других организациях, которые там, или фондах, которые тоже могут это спонсировать. Ну, либо еще один вариант – делать проект без зарплаты. То есть есть люди, которым нужен статус PhD, и они параллельно работают и пишут диссертацию. То есть part-time PhD. Такие опции тоже есть. Дальше, третье. Индивидуальный PhD-проект. Тут ситуация следующая. Вы предлагали, находите научного руководителя. Если вы спросите, как найти научного руководителя, то, по сути, мы пишем всем там, научным руководителям, супервайзерам, которые там, нам нравятся, которым мы запомнились, может быть, с магистратуры, может быть, с бакалавриата. Но, опять же, если вы не знаете этих людей, и вы хотите, например, приехать там, из другой страны, там, переехать, это не проблема с точки зрения того, что вы также можете ресерчить в интернете, на сайтах университетов конкретных преподавателей, к которым вы можете обратиться, потому что чаще всего их почта есть просто в открытом доступе на сайте. Ну и, соответственно, здесь в этом случае там грант, деньги ищите себе сами, там от каких-то сторонних организаций, от фондов, либо, если вас готовы взять, можно устроиться еще работать ассистентом преподавателя. Здесь что важно отметить, это тоже сложно, как найти работу, то есть мы пробуем разные варианты и опции, пишем, то есть это должен быть, опять же, преподаватель, который заинтересуется в вашей теме. Скажу честно, позитивные кейсы я знаю, знаю даже, когда преподаватель пошел навстречу студенту и помог ему с research proposal потом, то есть кто ищет, тот всегда найдет, скажем так. И последнее PhD, это PhD в индустрии. В общем-то, узнала об этой опции тоже совсем недавно. Иногда крупные корпорации набирают в свои корпоративные лаборатории исследователей, которые пишут диссертации, то есть как-либо связанные с ролью в компании. И получают степень PhD по договору с университетом. То есть смотрите, как это работает. Знаю девушку, которая является PhD в Мерседесе. Она инженер, и как раз-таки ее записать исследование по теме, которой она занимается, там, параллельно изучая какие-то внутренние процессы компании. То есть, да, PhD в индустрии тоже бывает. И такой тоже небольшой коммент, что вообще нужно, чтобы поступить на PhD. Это все вот классно, вроде звучит, у меня будет степень, это круто. Но сейчас возвращаемся в реальность. На PhD, как часто, в Европе нужны очень высокие оценки. К сожалению, наверное, университеты и вообще все эти грантовые фонды смотрят на красные дипломы, сложность образовательной программы, которую вы прошли, соответствие там, теме вашего исследования, что вы реально тот специалист, который сможет провести там глубокий ресерч. Второе – это project proposal. Университеты в Европе просят предоставить заранее проект исследования, где будет указана проблема, которой вы хотите заниматься, вопросы исследований. Некоторые университеты даже просят дополнительно вместо этого примеры написанной вами академической работы. То есть здесь различие, по крайней мере, опять же, сравниваю с Россией, в том, что люди хотят заранее понимать, что вы будете исследовать, разбираетесь ли вы в этом вопросе, и то есть PhD-студент должен быть там, безумно замотивирован на то, что он будет изучать. И супервайзер, как я упомянула раньше, чаще всего для поступления вы уже должны найти какие-то контакты, вот профессора, того самого профессора, которому тоже будет интересна ваша тема, который согласен с вами работать и, хочет вообще дальше в этом развиваться. Процедуры везде отличаются, это пример таких наиболее распространенных требований. В общем-то, вот примерно такая ситуация обстоит с PhD.
Тем временем напомню, что у наших слушателей есть возможность задать Даше все интересующие вопросы. Мы обязательно их озвучим, и Даша на них ответит. Мы идем дальше. Как итальянский диплом помогает при возвращении домой и в поиске работы?
Да, это интересный вопрос, потому что, если честно, ситуации очень разные. Как раз-таки есть люди, которые пропагандируют то, что итальянская там, магистратура изменила вообще их мировоззрение в корне, что она помогла стать там, невероятно крутым кандидатом, который там, не сравнится с кандидатом из СНГ. Мое честное мнение, мы же разговариваем честно, все супер зависит от человека. И то есть, опять же, вот из того, что я вижу на рынке СНГ, все равно на европейские дипломы как очень престижные. Это правда. Ну, то есть человек поехал в другую страну, отучился, прошел вот эту тонну бюрократических проблем, самостоятельно там, или не самостоятельно с ними справился и получил как бы невероятный опыт плюс там условно магистратуру там по своей или там смене специальности. И это круто. Ну, то есть объективно работодатели к этому объективно хорошо относятся. Но скажу честно, что есть также кейсы среди моих друзей в том числе, которые вернулись обратно. Это либо коллеги, у которых были очень твердые знания, были хорошие компании в CV, и, к сожалению, их достижения, скажем так, в виде дипломов, я не могу сказать, не помогли, но условно никак не повлияли на отбор при работе, там, при работе, дальнейшей при поиске работы. То есть такие кейсы тоже есть. Это, опять же, с одной стороны, я бы сказала, что это скорее зависит от того, как ты себя продашь, в том смысле, что какие реально тебе знания принес этот итальянский диплом. То есть ты 2 года переезжал в Италию, чтобы, я не знаю, посмотреть в Европу, чтобы официально пожить в Евросоюзе, чтобы получить этот опыт. И это тоже классно, то есть там, ни в коем случае не осуждаю людей, так как сама хотела на первом своем образовании поехать на 6 месяцев учиться в Германию, в Бонн, именно за этой целью. Поэтому, то есть такие опции тоже есть. Я бы сказала, что все зависит как раз-таки от человека, как он вообще относился к своему этому образованию, но, естественно, я бы сказала, что это плюс, чем минус, но зависит от ваших амбиций и того, что вы вообще сами-то дальше хотите делать с этим дипломом, и скорее вот я бы так как-то ответила на этот вопрос.
Какие ключевые навыки и знания делают соискателей конкурентоспособными на европейском рынке труда?
Здесь самая большая загвоздка, если честно, и проблема для кандидатов, в частности, из СНГ, на мой взгляд, это документы, так как очень сложно найти работодателя, который действительно готов спонсировать визу, переводить документы. Но я не говорю, что это невозможно. У меня есть кейсы людей, в том числе там моих друзей, с которыми я уже здесь познакомилась, которые нашли работу там без этого. Поэтому отсюда вытекает ключевой навык, на мой взгляд, это то нельзя ни в коем случае сдаваться. Что я заметила, опять же, у людей такого постсоветского пространства это hardworking skills. Вы знаете, то есть люди готовы действительно очень много работать, очень качественно работать, и work-life balance для такого. Вот для граждан СНГ это, наверное, что-то как раз-таки более... для меня это что-то более европейское, и я была очень удивлена, что здесь в 18.30, когда у нас заканчивается рабочий день, чтобы вы понимали, в 18.31 уже не было никого в офисе, потому что здесь это очень сильно уважают. И, соответственно, какие вот ключевые навыки еще в продолжение? Это возможно, ну, точнее, не возможность, а вот, ну, то, что я вижу, точнее, в СНГ кандидатах, это то, что они готовы очень много и качественно работать. Опять же, не знаю, хорошо это или плохо, но чаще всего именно такие, как бы, ребята остаются там, цепляются за любые возможности, находят дополнительные проекты, если не получается найти работу, не находят фриланс-проекты. И, ну, вот это круто. Это, ну, мне кажется, что с такими навыками ты сможешь стать там конкурентоспособнее любого человека с европейским паспортом.
Окей, ну также затронем вопрос про трудности, да, с которыми сталкиваются, кто приезжает только в Италию, чтобы построить свою карьеру, ну и также как с ними бороться.
Да, поняла. Спасибо за вопрос. Я бы сказала, что здесь, опять же, бюрократические, которые, ну, в первую очередь возникают, и из-за этого нужно очень на перспективу, как мне кажется, продумать, то есть вот степ-бай-степ, что мы делаем. То есть если это, например, учеба. Хорошо, учеба. Я бы честно себе ответила на вопрос, что я хочу делать после этой учебы. Как я упомянула ранее, кто-то приезжает, ну, чтобы пожить 2 года в Евросоюзе, и это нормально. Кто-то хочет, опять же, остаться на PhD. Кто-то хочет, ну, там, опять же, вот вернуться там, к первой опции. Кто-то хочет там здесь зацепиться, получить международный опыт, а может быть, там, через 5 лет вернуться в свою страну. Так вот, трудности — это, мне кажется, непонимание стратегии. То есть вот зачем я сейчас это делаю, зачем я сюда еду, там, окей, учиться, чтобы здесь дальше работать. Или, например, кейсы, когда люди переезжают сразу по рабочим визам, что тоже, ну, довольно сложно получить. И, ну, трудностей их будет много, там, бюрократических, финансовых, то есть вот, ну, из такого очевидного. И я бы сказала, что самым важным, вот мой совет здесь, это понять, а зачем я это делаю? То есть я хочу построить карьеру там, и получить европейскую строчку в резюме. Я хочу стать ученым в Европе. Или я не хочу, хочу остаться у себя дома и вообще не испытывать никаких проблем, там, не знаю, с поиском жилья здесь, с поиском работы, когда мне будут там 100 раз отказывать, ну, я не хочу это делать, мне комфортно там, у себя в стране, что, ну, тоже нормально. То есть, вот я бы сказала, такой спектр трудностей существует довольно большой.
Окей, так, ну и мы уже подходим к своему завершению нашего эфира. Какие советы вы бы дали людям, которые только начинают искать работу в Европе?
Советы выйти замуж. Нет, это шутка, к сожалению. Мы же все hardworking, is very hardworking skilled workers. Если честно, самый, как бы это ни звучало банальным, совет — это не сдаваться, потому что это очень демотивирующий процесс, это очень сложный процесс, и подготовиться к нему финансово в том числе, потому что, ну, поиск работы может занять, ну, в среднем, вот, исходя из ресурсов, которые я там находила, и около 6 месяцев. И это я называю сейчас такое число, которое более нейтральное. То есть не бояться. В итоге все, что вы делаете, в любом случае окупится. Эта возможность придет просто, когда вы ее не ожидаете. Честно, это интересно, но я свой блог построила как раз-таки на том, что я начала делиться с людьми в какой-то момент просто, ну, отчаяние, наверное, тем, что, ребят, вот у меня не получается найти работу. Вот я пытаюсь это, но у меня не получается. что я делаю не так, я спрашивала у людей. И ко мне пришло очень много классных ребят, которые, у которых были точно такие же проблемы либо ранее, либо которые сейчас в поиске. И то есть вы не одни. То есть, да, это тяжело, это очень сложно. Я бы, наверное, посоветовала еще там обратиться, может быть, в какой-то момент там даже к своим друзьям, чтобы они поддерживали. Там, возможно, для того, чтобы была какая-то финансовая подушка безопасности, может быть, найти какую-то удаленную работу в своей стране. Ну, лично мне так было комфортнее, когда я переезжала как раз-таки в Италию. У меня была вторая работа. То есть Deloitte мне не одобрил в тот момент работу онлайн из-за конфиденциальности, и я нашла себе вторую работу, и я знала, что, ну, вот сейчас там, у меня точно есть какая-то моя финансовая подушка безопасности. Это из таких более материальных советов, глобальных, которые вот и моих личных, это все будет хорошо, как бы это банально не звучало. Не сдавайтесь, пробуйте все-все-все ресурсы, которые я обозначила в первом вопросе, и в итоге все получится. Я в этом даже не сомневаюсь.
Замечательно. В целом, на этом наши вопросы закончились. Ты прекрасно разобрала тему эфира. Даша, еще раз благодарим тебя, что сегодня подключилась к нам, рассказала про себя, про свой такой, да, очень интересный путь. Это очень интересная тема для наших слушателей и читателей. Мы желаем развития тебе и твоему каналу. Мы будем следить за тобой. Удачи!
Коллеги, спасибо большое, что пригласили. У вас очень интересный контент. Я вообще обожаю вашу страничку и, честно говоря, следила за ней очень давно. Поэтому желаю вам тоже развития. Спасибо, что пригласили. Пока-пока.
Супер. Итак, на этом наш эфир закончился. Вы были на канале Creative Asia, телеграм-канала «Молодого поколения». Спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш, следите за нашими обновлениями, слушайте наши трансляции. До новых встреч!